Не знаю, не читал объявления, рекламы. То есть именно по себе, поэтому за вопрос, который интересует. Барыкель, вопрос такой, значит. Ну, перед вашим приездом, когда узнал, решил прочитать еще раз Хагава Гиту. Вот. И в вашем предисловии, ну, перед вашим переводом, вы говорите, что если читать ее предвзято, то тогда она будет отражать то, что вы хотите видеть. Вот. И что нужно как бы читать ее с открытым сердцем. Вот вопрос такой, ну как бы, честно сам себе признаю, что читал далеко не с открытым сердцем, даже если четвертый раз и пятый буду читать, не думаю, что буду читать ее непредвзято. А как как бы достичь того, чтобы действительно читать открыто и внимать к тому, что там написано? Спасибо.
Ну, прежде всего, мы живем в этом мире с мотивациями, я как-то уже говорил об этом, что у нас есть в основном корыстные мотивации. То есть мы, мотив нашего существования — это потреблять. А Бхагавадгита, она стоит перпендикуляром к этому настрою, к этому желанию. Бхагавадгита, она говорит лишь о... Она говорит о другой реальности. И вот вторая сторона диалога — это Кришна. Первая сторона диалога — это Арджуна, вторая сторона — это Кришна. И Кришна говорит о том, что возможно существовать, не стремясь потреблять, а стремясь отдавать. Вот. И если держать, то есть если понять, о чем говорит Господь в Бхагавадгите, Он говорит о служении. Вот если читать с настроем, что в этой книге говорится только о служении, тогда она будет читаться совсем по-другому. Например, Господь в Бхагавадгите перечисляет всевозможные виды деятельности, чем нужно заниматься. Вот. И у нас создается впечатление, что Он хочет, чтобы мы этим занимались. Например, Он говорит, что нужно, там вот в 8 главе или в 6 Он говорит, что нужно постелить шкуру оленя, да, там сесть повыше. И у нас это, так сказать, самое одиозное его предложение. А вообще она вся пронизана всевозможными предложениями, чем нужно заниматься. И вот за этим у нас создается впечатление, что он к этому и призывает. На самом деле он перечисляет вот эти виды деятельности, чтобы в конце сказать, что вот именно этим и не нужно заниматься. Вот. Но это он говорит в самом конце. Вот если читать непредвзято, то можно, вот как когда близкие друг другу люди разговаривают. Что это тут? Вы там крутите шарики какие-то, да? Сразу эхо пошло. Вот. Когда вот близкие люди разговаривают, то внешне может показаться, что они говорят об одном, а на самом деле они говорят о другом. Например, люди близкие друг другу могут сказать: не ходи туда, а имеет в виду, чтобы именно туда сходить. Например, он тебе говорит: хочешь, я тебе что-нибудь сегодня приготовлю? Она говорит: не надо. А на самом деле имеет в виду: приготовь, да? Но вот это вот читать между строчек можно только если с этим человеком находишься в некой связи, то есть обрел некое чувство такта, то есть ты понимаешь между строчек, что он хочет сказать. Вот точно так же в Бхагавадгите, если подходить формально, если искать ответы на вопрос, как мне лучше устроиться в этом мире, то мы будем видеть в Гите одно. Если мы будем задаваться вопросом, окружающий наш мир, нас мир – это наше родное место, то есть это наша родина или гостиница, в которой мы временно находимся. Вот, и если мы ответим на этот вопрос, что мир, в котором мы живем, со всеми его отношениями, идеями, желаниями, стремлениями, это всего-навсего гостиница. Она может быть для одних, она может быть пятизвездочной, для других она может быть жизнью под мостом, но в любом случае это не наша родина. Мир потребления, мир эксплуатации – это не наша родина. Наша родина – это мир самопожертвования, мир отдавания. Вот если это знать, то гид читается как инструкция, как порвать с миром стяжательства и посмотреть в сторону мира самопожертвования. Вот это называется читать с открытым сердцем. То есть это единственная книга из всех, которая не учит нас, как обустроиться в этом мире. Все остальные книжки, они нам, книжки, идеи, философии, они нам показывают, рассказывают, как лучше обустроиться, как лучше закрепиться и стяжать больше в этом мире. Вот это единственная книга, которая говорит, что нужно искать не здесь свое родное место.
Да. Человек – единственное живое существо, которое обладает правом выбора. Судя по всему, его этим наделил Творец. Учитывая тот факт, что человек привык уже видеть себя в качестве потребителя, вот, и это уже его жизненный опыт, этот груз, это привычка уже потреблять. Соответственно, для того, чтобы он стал отдавать, то есть действовать бескорыстно, служение, уже сам он не может. Ему действительно нужен какой-то крючок. Это уже нужно вытягивать отсюда. Это подключается внешняя сила какая-то.
Ну да.
Спасибо.
Пожалуйста. Какие-то, может, вопросы есть еще? Доктор, у меня проблемы, меня все игнорируют. Следующий. Пожалуйста.
Я тебе такой вопрос задать вам. С самого детства был, так, как кажется, беззаветно преданным Богу, только неосознанным. А теперь, когда встретился с учением Вед, понял, что Кришна в одно и то же время ждет и не ждет от нас определенных действий. И вопрос хотел бы такой спросить. Что нужно нам делать, родившимся в православии, да, в католицизме здесь, чтобы быть беззаветно преданным Кришне? Спасибо.
А вы пробовали с этим вопросом к священнику обратиться?
Пробовали.
Что мне делать, батюшка, чтобы беззаветно быть преданным Кришне? Вот. Ну, еще я не закончил. Что делать, чтобы беззаветно быть? А вас что-то удерживает, да? Мне просто непонятно, а что может мешать? А?
Незнание.
Незнание чего?
Наверное, слово Кришна. Наверное, потому что мы как бы в детстве учили, сказали, говорили, что, допустим, нужно делать так-то, и это будет угодно Богу. Но теперь, спрашивая свое сердце, видишь, что это не так. Это не, ну, как бы, это не совсем так, как тебе учили сначала православные, потом свидетели, допустим, Иеговы. С каждым годом все выше и выше, сейчас понимаешь, что вот истина где-то, вот Бхагавад Гиту тоже прочитал недавно перед вашим приездом, и увидел, что там все родное, там к сердцу все прилипает.
Ну тогда в чем проблема-то?
Проблема в том, что нет, как бы, Кришна что же не говорит там, вот, он так говорит, ну, будьте беззаветно преданны, да, мне, делайте все, что мне делаете, делайте как для меня. Как могу жить, как могу, допустим, впитать кровь, что я кушаю для него. что я...
Нет, кушаешь ты не для него, это точно. Это. Кушаешь ты для бактерий и микроорганизмов, которые твою пищу поедают внутри тебя. На самом деле ты даже еду не кушаешь. Ты им все кидаешь, а они это все съедают. Вот. А что делать? Делать все, что ты раньше делал. Выполнять долг перед страной, семьей, обществом, своим вероисповеданием. Но Кришне будет приятно, если ты это будешь делать, но без особого удовольствия. То есть исполняй свой долг перед обществом, но без удовольствия. Вот это будет приятно Господу, именно ему приятно, когда ты это все делаешь, но без удовольствия. Отдаешь кесарю кесареву, Богу Богу. Вот Богу Богову отдавать, это значит жить в обществе, но не испытывать при этом радости, а испытывать при этом томление по Господу.
Как утолить это томление?
Нет, зачем его утолять? Вы испытываете томление. Служите обществу, но без удовольствия. Не вкладывайте душу в исполнение своего долга.
А что такое общество для меня?
А я не знаю, вы же живете в Запорожье, вокруг вас люди, родные, близкие, начальники, подчиненные, батюшки какие-то, пастыри, святые отцы. Вот выполняйте долг перед ними, но без удовольствия.
Ну, сразу говорит, что святой у нас только наверху. Нет представления здесь в голове, что есть кто-то святой, там, и так далее.
Хорошо, ладно. Какой у вас вопрос был?
Я хотел задать вам вопрос. Как вы понимаете спасение души? Ну, что есть спасение души? Как вы понимаете? В чем заключается спасение? И суд Божий, в чем это проявляется? Что нужно делать, чтобы спасти душу?
Чтобы на суд не попасть.
Ну, на суд все попадают, только что вы...
Чтобы оправдательный быть, приговор получить.
Чтобы быть спасен.
Это к святым отцам. Они вам скажут, какие надо молитвы читать. Батюшки, они скажут, вот прочти 3 раза, и будешь спасенным. Нужно понять, что Господь, Он не судья. Поэтому, понимаете, его же не интересует судить кого-то. Вот это же так утомительно. Вот представьте себе, вы живете вечно, вы всемогущий, и вы еще обязаны кого-то судить. Вот. То есть, если бы вы были бы бесконечно всемогущим, красивым, и могли делать все, что хотели, вы бы... предавались времяпрепровождению. То есть вы просто бы играли. Вот Господь, Он тоже играет. Он не исполняет никаких обязанностей в своем изначальном облике. Но если мы хотим видеть в Нем судью, то тогда Он будет судить нас, конечно. Вот. А что делать, чтобы получить оправдательный приговор? Это в каждой религии дается свой ответ. Это надо не совершать грех. Там, в одних религиях мясо не есть, в других религиях свинью не есть, сало не есть, да? В третьих религиях там еще что-то. Но это все относительно истины. Господь, Он не судит, Он не судья. А если мы хотим, чтобы Он нас судил, то мы сами себя закрепощаем в мире справедливости. А Господь, Он несправедлив. Мы напрасно ищем у Него справедливости. Если мы принимаем Господа как абсолютную пленительную красоту, то красота, она несправедлива. Она может быть жестока, может быть милосердна, но она ни в коем случае не справедлива, потому что она не судья. Вот. И просить помиловать у красоты – это бессмысленно. Вот у судьи можно просить помилования, а у красоты нет. Вот в учении, в традиции вайшнавов Господь — это не несправедливый, а всепривлекающий, всеобаятельный субъект, сверхэгоист. Вот. А что делать, чтобы он вас не осудил? Да без разницы, понимаете, когда вы... вайшнавы, они призывают к близким отношениям с Господом. Не к отношениям с судьи и осужденного, а отношениях раба Божьего и Бога. Вот. А хозяин, если мы под хозяином понимаем красоту, все сокрушающую красоту, то хозяин, он не судит своего раба, потому что раб ему принадлежит. Это все равно, что я буду судить вещь, которая мне принадлежит. Это бессмысленно. Так вот, Господь, он не судит своего раба. Если мы рабы пленительной красоты, тогда мы не просим у него помилования. Мы просим просто быть его принадлежностью. Вот. И тогда вопрос о том, чтобы он нас не осудил, отпадает сам собой. Когда вы с кем-то играете в детстве, да, когда дети играют со своими близкими друзьями, они же не просят друг у друга: не судите нас. Они не просят помилования, они просто играют. Они дарят друг другу любовь. У Господа гораздо более ценное, Он гораздо более ценный для нас приготовил, чем оправдательный приговор. А мы по глупости идем к Нему за оправдательным приговором. А Он для нас приготовил любовь, а мы просим, чтобы Он нас оправдал. Примерно так. Какие-то вопросы?
Скажите, пожалуйста, а каким образом, наиболее достоверным образом, человеку можно определить цель данной жизни?
То есть вы живете бесцельно, да?
Бесцельно. Я знаю, что я нахожусь где-то рядышком, но у меня есть желание максимально сузить, чтобы сконцентрироваться на главном.
Все живые существа, независимо от того, люди они или не люди, они ищут одно, они ищут красоту и счастье. Вот цель живого существа – это обрести счастье, то есть Кришну. В традиции вайшнавов счастье называется таким словом Кришна. Вот, все живые существа ищут счастье. Всякое существо, всякая сущность, обладающая сознанием, сознание по определению ищет счастье. В этом оно не свободно. Сознание, где свобода сознания, то есть где свобода живого существа, или, как вы говорите, человека. Человек – это очень частный случай такого понятия, как живое существо. Потому что живые существа, они не сводятся только к понятию человек. Все живые существа, в том числе и человек, ищут счастье. И в этом заключается их несвобода. Ни одно живое существо не может отказаться от поисков счастья. А где же свобода живого существа? Свобода живого существа заключается в методах поиска счастья. Вот в этом наша свобода. Мы можем искать счастье разными способами или разными путями. Но не искать счастье мы не можем. Вот мы рабы счастья. Поэтому в нашей традиции, вот Шримад-Бхагаватам, такая священная книга, она начинается с того, что все ищут счастье. То есть все ищут счастье, да? И заканчивается, в десятой песне заканчивается словами: все ищут Кришну. Вот Кришна – это и есть то счастье. То есть мы все с вами, сами того не осознавая, ищем счастье, ищем Кришну. Но поскольку Господь, наделив нас сознанием, наделил нас еще и свободой, то мы ищем счастье как угодно, кроме поставив себя в положение раба этого счастья. Мы хотим потребить это счастье, мы хотим сделать из него нечто, мы хотим сделать из Кришны нечто полезное. Вот. Мы думаем, что, обретя деньги, мы будем свободны. На самом деле, деньги, они не дают свободу, они дают власть. Но мы по глупости своей приравниваем деньги и свободу. Ну и свобода для нас не самоцель. Мы думаем, что за свободой мы найдем счастье. Вот в этом и заключается наша свобода. Или, как вы говорите, в чем наша цель? Наша цель — искать счастье, но мы ищем счастье в суррогатах всевозможных.
Творчество, допустим, под писалом, которым я наделен, это склоняется к тому, чтобы я выполнял какой-то долг?
Да, но без удовольствия. То есть вы, если вы, перед вами вопрос, творить или не творить, то есть у вас есть какой-то творческий потенциал, вы задайте себе вопрос, ради чего я хочу творить, чтобы снискать восхищение у окружающих? Тогда это та самая бездна стяжательства. А если вы творите, потому что не можете не творить, тогда вопрос отпадает, творить или не творить, потому что вы так не можете. Но это уже совсем другой коленкор, это уже близко к гениальности. Гении — единственные творцы, которые не задаются вопросом, творить или не творить, они творят. Конечно, он не может не делать того, что делает. Потому что им руководит неведомая сила, которая называется вдохновением. Все остальные творят для того, чтобы снискать уважение у других, почитание, восторг, точнее, запастись о себе хорошим мнением.
Вот это гении, в отличие от
других. Гении, они не люди. Конечно. Они есть воплощение некой силы свыше.
Но они тоже ищут счастье.
С ними совсем другая история. Они соприкоснулись с чем-то, без чего не могут жить. Вот, то есть они не принадлежат к нашей категории.
Можно ли стать гением жизни?
Нет.
Ими рождаться, да?
Нельзя натренировать в себе гениальность, вот о чем я говорю. Это как, это все равно, что натренировать в себе мышцу сердца. Это невозможно. Понимаете, сердце — единственный орган в нас. Мышца, оно целиком состоит из мышц, но это единственный орган, единственная мышца, которую нельзя натренировать. Понимаете, вот. Такой чудесный орган, сердце. Вот душа, она примерно такая же. А душу нельзя натренировать. Это все равно, что натренировать любовь. А вот, но сердце, то есть вы можете стать сильным, вы можете стать качком, у вас могут быть мышцы, как гранит, как бетон, а сердце все равно будет слабенькое, как у ребенка. Вот натренировать его нельзя. Единственное, что можно сделать, чтобы оно стало гибким, то есть чтобы мышцы стали мягкими, как у ребенка. Вот душа, она не может натренировать в себе гениальность. Гениальность — это все равно, что святость и гениальность — это одно и то же. Просто гениальных в сфере духа мы называем святыми. А гениальных в творчестве мы называем гениями там, в живописи, в архитектуре, там, в военном деле и так далее. То есть те, кто делают что-то не потому, что не исходя из своего опыта, а потому что ими руководит некая сила неведомая, та, что находится за гранью нашего с вами опыта. Вот мы, если начнем что-то с вами рисовать там, или сочинять, мы это будем делать, исходя из нашего опыта. А гений, он не из опыта. им его рукой что-то ведет, понимаете? Вот святые, они точно так же живут на этой волне. И натренировать святость невозможно. Нет таких упражнений, которые натренировали бы сердце или душу. Но что можно сделать? Можно душу сделать мягкой, восприимчивой.
А, пожалуйста. Есть фраза о поиске души. Ну, как ты нас говоришь, душа есть истина.
Истина – это я. Все, что вне меня, это не истина. Вот умение отделить себя от того, что я наблюдаю, это есть подлинное знание. Об этом Кришна говорит в Бхагавадгите. Подлинное знание или видение истины – это способность отделить наблюдателя от объектов наблюдения. Понимаете? То есть единственное, что неизменно в этом мире, все, что мы наблюдаем, вот единственное, что неизменно, это я, то есть сам наблюдатель. Все остальное, что мы видим, оно меняется. Да? Или как древние говорили, все течет, все изменяется. Этот мир, он действительно течет. Просто нам кажется, что вот эти предметы, они не текут, что они обладают законченной формой. Но это потому, что мы наблюдаем за ними короткий промежуток времени. Если мы будем наблюдать, скажем, за этим яблоком в течение года, то мы увидим, как оно течет, меняется. Но и так все в этом мире. Бетонные конструкции, мост через Днепр. Все течет. Не Днепр течет. Днепр тоже течет, а даже мост через Днепр и берега текут, все течет. Все, кроме меня самого. То есть я как наблюдатель, я неизменен. И истина – это то, что не меняется. То, что меняется, это не истина. То, что меняет свои формы. А вот я не меняюсь. Мое тело меняется, мои мысли меняются, но я сам как наблюдатель, я не меняюсь. Потому что я был год назад, я осознавал себя таковым, что это был я. И сейчас я тот же самый, я не изменился. Вот это и есть истина. То есть, или в христианской традиции это называется душа. Вот душа есть истина, потому что она не подвержена влиянию времени. Другими словами, она находится вне времени. Все остальное находится в рамках времени и меняется. Поэтому это не истина. Сегодня это зал, завтра это руины. Так в чем же истина? Сегодня ты царь, завтра ты подданный. Это не истина. Но ты, как личность, как я, это истина.
Да, видите, если душа, это получается у вас идея, абстракция, она отражается через конкретные связи с реальностью. Дом, птицы, небо, связь, то ваше понятие души со всем этим миром. Или это просто какое-то название для всего?
Душа проявляется, но сама по себе она существует. Все остальное есть проявление души, но проявление чего? Вот как актер, да, или точнее, да, вот актер, он одевает разные маски, он играет разные роли. Вот все роли являются его проявлением его личности. Но при этом он, как личность, стоит за маской. Вот он есть. Вот он, то есть есть то, что не является проявлением, а есть самим собой. Вот душа есть сама собой, все остальное – это ее проявление. Мы себя можем мыслить мужчиной, женщиной, человеком, птицей, деревом. И мы получаем соответствующие тела, соответствующие образы. Но мы, как личности, мы сохраняем свою индивидуальность всегда. А душа, она, как вы говорите, абстрактна. Абстрактно – это не значит, что нереально. Вот как раз вот эта реальность, которую мы с вами привыкли наблюдать, вот она нереальна, она абстрактна. А душа, которая воспринимает эту реальность, она реальна. Кто же воспринимает реальность? Вот кто такой, который видит, слышит? Кто это? Вот сейчас я что-то вижу, а кто этот я? Ученые-материалисты скажут, ты есть химическая реакция. Реакция между нейронами мозга. Это ты. Но как реакция может что-то видеть? То есть есть я. И вот это я, оно находится за гранью физического мира. Сколько бы мы ни смотрели в приборы, в телескопы, в микроскопы, мы никогда не увидим себя. Потому что мы абстракция, как вы сказали. Другими словами, мы находимся за гранью объективного мира. Мы субъективны, поэтому мы реальны. А вот объективная реальность, она под вопросом. Потому что она меняется все время. Формы все время меняются. У нас даже не определены границы нашего тела. Нам кажется, что я — это тело. Да? Вот я смотрю, вроде я. Но даже границы не определены, они относительны, потому что электроны, которые вращаются вот на самом краешке, они непонятны, они воздуху принадлежат или уже мне. Они вот летают, они то вылетают из меня, то снова. Вот это я или нет? Понимаете? То есть здесь все приблизительно, то есть нереально. Непонятно, где кончаюсь я, а где я начинаюсь. Или, например, продукты жизнедеятельности, которые еще в моей прямой кишке, это я или нет? Или не я? А сыр, который я ем, это я или нет? И в какой момент он становится мною? И перестает быть мною. И так вот, если мы возьмем любую часть моего тела, непонятно, я это или нет. Так я есть или нет? Я есть, потому что я же наблюдаю. Даже если я сомневаюсь в собственном существовании, значит, я уже существую, иначе кто бы сомневался? Нет, я не призываю наблюдать, я просто константирую факт. Просто, что существует я. Я — это, сколько бы мы его ни искали, оно находится не в этом мире. Вот. Как черная дыра, да? Она не находится в физическом мире, это чистая абстракция. Сколько бы вы ни смотрели в телескоп, вы никогда черную дыру не увидите. При этом она есть, потому что куда-то все улетает. Куда-то улетают галактики. Куда они улетают? Вот то, куда они улетают, называется черная дыра. То есть она есть, но в этом мире ее нет. В мире объектов она не существует. Точно так же я. Я существую, и это очевидно. Для этого не нужно доказательств. Понимаете? То есть есть вещи очевидные, которым не нужны доказательства. Вот. Одна из таких вещей — это мое собственное существование. Но сколько бы я себя ни искал во внешнем мире, я себя не увижу. Более того, это является подсказкой нам, где себя искать. То, что я вижу, это не я, потому что себя невозможно увидеть. Как инструмент не может себя обработать, а глаз не может себя увидеть, так же душа не может себя увидеть вовне. Она может увидеть признаки своего существования, но самую себя она не может видеть. А то, что вы говорите, раствориться в Боге, и это является проявлением любви, по-моему, совсем другая тема.
Вместо этого даже каких-то ущербных, мелких удовольствий, которые от них не являются счастьем. Ну, это как бы это бесконечный какой-то круговорот, и вообще откуда это стремление к этим жалким удовольствиям? Каким-то совершенно...
Как в том анекдоте, мужик в луже ищет 5 копеек, его спрашивают, а что ты здесь ищешь? Вернее, ты где потерял 5 копеек? Он говорит, я в той луже потерял. А почему здесь ищешь? А потому что здесь фонарь стоит, светит. Вот по привычке. Мы наделены вот этим стремлением искать счастье, но его искать нужно, приняв положение раба. То есть на карачках его искать, ползком, по-пластунски, безнадежно. Но наша гордыня не позволяет нам искать счастье в таком виде. Вот. Мы говорим, не-не, давайте-ка лучше мы растворимся. А может быть, он не хочет, чтобы ты растворялся в нем. А мы говорим, нет, надо раствориться. То есть мы сами ставим ему условия, и поэтому мы не можем найти это счастье. И мы ищем его в заменителях. Вот. Вместо сахара едим заменитель сахара. Заменитель сахара. Вот. И ищем в этом мелких удовольствиях. А все вот эти удовольствия, они сводятся, все вот эти замены счастья сводятся к поиску мнения о себе у других. Создание о себе мнение у других. Мы хотим хорошо выглядеть физически. Что это значит? Это чтобы другие нам дали оценку. То есть показать свою фертильность. То есть, другими словами, продолжить себя в этом мире. Для этого мы, так сказать, создаем о себе хорошие впечатления внешние. Потом мы создаем о себе хорошие впечатления, достав толстый бумажник из кармана. То есть, накопление богатства — это то же самое, это другая форма создания мнения о себе у других. Потом мы ищем власть. Мы думаем, будем счастливы, если власти много. Если мы будем многими повелевать, тогда у нас будет счастье. Потом ищем славу, потом ищем славу святого, славу набожного религиозного человека. Тоже такая есть форма извращения. Или форма поиска, стяжания мнения о себе. Вот. То есть мы ищем счастье вовне. Мы думаем, мы будем счастливы, если у других сложится мнение о нас, что мы счастливы. Вот это вот беда наша. Мы улыбаемся на глянцевых обложках, чтобы другие дураки подумали, о, как счастлив. И сказали нам об этом. И может быть, убедили бы нас в этом. Но мы-то понимаем, что все это игра. Другими словами, вот здесь проходит граница между, извините за пошлость, духовным и материальным миром. Духовный мир — это когда мы не стяжаем о себе мнение у других. Наше собственное «я», наше собственное мнение важнее, чем мнение других. Другими словами, голос собственной совести важнее, чем многоголосие других, которые будут о тебе что-то говорить. То есть мы перестаем искать мнение других о себе. Вот в материальном мире все, чем мы занимаемся, это мы создаем о себе мнение. Это на техническом языке называется аханкара, то есть собственный ложный образ, ложное «я». А в духовном мире мы не ищем мнения у других о себе. Мы слушаем собственный голос совести, собственное сердце и живем своим сердцем, своей совестью. И если мы, как я говорил, умудримся сделать свое сердце гибким, восприимчивым голосу совести, то оно нас приведет к Господу обязательно. Поэтому сначала в духовной практике преданный или вайшнав получает посвящение, да? Посвящение, он получает некую мантру. Вот эта мантра является звуковым, мантра Хари Кришна, да? Она является звуковым образом голоса сердца. Например, мысль, что я голоден, она отличается от моих слов «я хочу есть». Вот «я хочу есть» — это звуковой образ моего ощущения голода. Но что это такое звуковой образ? Это какие-то звуки, которые наполнены смыслом. Но сам по себе смысл, он не обязательно может быть облечен в звуки. Просто вот чувство голода не требует, чтобы ощутить чувство голода, не обязательно сказать «я хочу есть». Оно просто вот живет в тебе, да, или там «я люблю». Не обязательно сказать это, просто оно живет и все, да. Вот точно так же голос совести, он живет в нас. Этот голос, он нам говорит, что твоя подлинная страна, твой родной дом, это там, где ты живешь самопожертвованием, где ты отдаешь свою любовь, а не там, где ты стяжаешь у других. Но мы не способны услышать, потому что этот голос, потому что он не говорит, он просто где-то так звучит и все, бессловно. Так вот, мантра, которую нам дает духовный учитель, это тот самый голос, который оформлен в звуке. Если она упоминается, или, как кришнаиты говорят, повторяется. Повторение святого имени они говорят. Но на самом деле это упоминание святого имени. В духе служения, в духе поиска этого самого голоса совести. И голос совести приведет нас в то место, откуда звучит этот изначально этот призыв любви. Это из мира Галоки Вриндавана, там, где обитает Господь, абсолютная красота. Совесть нас может привести только туда, а гордыня нас ведет в обратную сторону. И свобода. Нет. Наделив нас свободой, Господь наделил нас возможностью совершать ошибки. Если бы мы не имели права на ошибку, мы были бы не свободны. А любовь возможна только между свободными. Господь свободен, и душа свободна. Душа не заключена в рамки религии, в рамке каких-то форм. Но это на высшем уровне. Вначале мы заключаем себя добровольно в рамке некого вероучения. Для того, чтобы, пользуясь этими рамками, услышать голос совести, который отбросит их. Как для того, чтобы, понять, о чем говорит мне писатель, я должен заключить себя в рамки и научиться читать буквы. Правильно? То есть я должен научиться читать, воспринимать некие формы. Вот точно так же, чтобы услышать голос совести, или, другими словами, голос Всевышнего, который зовет нас в Бхагавадгите, в последней главе, он говорит, отбрось все формы, отбрось всякие формальности. В отношениях со мной, говорит Господь, не должно существовать никаких формальностей. Так вот, чтобы услышать этот голос, мы должны принять эти формальности. Потому что как мы можем отбросить формальности, если мы не приняли их? И вот следование некому вероучению — это и есть то самое изучение алфавита, то самое изучение букв, которое позволит нам прочитать голос совести. Это соблюдение неких норм поведения, соблюдение неких стандартов мысли, если хотите, изучение книг святых. Что? Для нас с вами, в общем, да, если мы не являемся святыми уже, то святым не обязательно вероучение, потому что они...
Между святыми и простыми поставил, и почему так это
говорить? Нет, если вы... Нет, я не называю вас святым, вам виднее. Но для реального видения, для правильного, адекватного восприятия реальности лучше не считать себя святым. Иначе вам потом захочется, чтобы другие вас считали таковым. Мнение стяжать новое. Создать какое-нибудь белое братство или там общество свидетелей. Да. Святые, они живут...
Все равны потенциально. Они возможности одинаковые.
Я уже говорил, что святые, они выглядят как люди, но они не являются таковыми. Они на первый взгляд имеют... У них также работает прямая кишка и аппарат пищеварения. Но они не люди. Они посланники свыше. Понимаете? То есть не все, кто находится в психиатрической больнице, больные. Врач, он приходит в больницу... не по принуждению, а по призыву долга. Но если он находится среди больных, не значит, что он тоже болен. Точно так же святые. Они среди нас находятся. Ну, среди нас это не значит в этом зале, да? Среди нас это святые в разных писаниях, в разных вероучениях есть святые. Вот. Также есть святые в традиции вайшнавов. Приходят сюда, но не для того, чтобы вылечиться, а для того, чтобы вылечить. Поэтому мы их и не называем простыми. Хотя они выглядят так. Врачи и больные, они же выглядят одинаково. Больной даже может халатик белый надеть и шапочку. Он даже может выглядеть лучше, чем врач. Поэтому для воспитания такого качества, как смирение, что совершенно необходимо в отношениях со Всевышним, лучше не считать себя святым. А там уж как смотрите, как захотите, пожалуйста. Ну не обижайтесь, если вас другие не будут святым считать.
Угу. Смирение можно воспитывать. Так как получается, любому надо воспитывать и себе формировать, тоже сердце тренировать, это образование. Получается, все эти вещи.
Смирение можно себе воспитывать. Под воспитанием я понимаю, воспитать себе смирение — это поместить себя в такую среду, где ты естественным образом ощутишь собственную ничтожность. Если хотите, называйте это воспитанием. То есть вы себя можете считать гроссмейстером в шахматах, но если вы себя добровольно поместите в среду гроссмейстеров, вы сразу ощутите собственную ничтожность. Вот. Или вы можете себя считать гениальным музыкантом до того, как познакомитесь с подлинным гением. Так вот, воспитать... Если подходит такое слово, конечно, в себе смирение, это добровольно поместить себя в среду тех, кто уже смиренен. То есть ощутить собственную ничтожность можно, общаясь с тем, кто велик. Общаться со святыми, то есть не обязательно воочию, потому что нам это недоступно, да? Но святые оставляют книги после себя. Вот общаться с ними, но не для того, чтобы подражать им, а для того, чтобы восхититься ими. Вот тогда можно ощутить собственную ничтожность, и приходит смирение. А смирение – единственное качество, которое позволяет нам видеть великое. С Господом могут общаться только рабы Божьи, партнеры и хозяева, там им не место, они пролетают мимо. Только раб может с хозяином общаться. Раб Божий, естественно.
Мне интересна вот градация. Удовольствие и счастье. Мы ищем счастье, и вдруг оказывается перед несчастьем с удовольствием в руках. А где этот момент, который мы упустили? Или испытывая счастье, будучи рядом с любимым, вдруг на другой день оказывается в чистом, пустом удовольствии, а счастье утекает? А где эта градация состояний, качеств?
Если вы хотите потреблять счастье, тогда это не счастье. Вы оказываетесь, как вы говорите, в пустоте. Если хотите служить ему, тогда это счастье. Счастье не предназначено для потребления, понимаете? Это не продукт, который можно потребить. Мы можем быть его продуктом. Мы предназначены для потребления счастьем, а не оно предназначено для потребления нами. В этом граница. Как, да, То есть, понимаете, красота бесполезная штука. Как только мы хотим извлечь пользу, как только мы срываем ее, она сразу гниет. Вот так, в этом граница. Ну а что касается святости, никто вам не мешает считать себя таковым, пожалуйста. Опять-таки, не обижайтесь, если вас никто не будет считать таковым. Ну, кто-то, может, и будет. Я говорю, что вы не можете натренировать себе святость. У нас просто нет такого органа, которым можно любить. Поэтому счастье нельзя, любовь нельзя натренировать.
Соответствует ли в русском языке понятие «раб Божий» тому понятию, как в санскрите? Потому что «раб» сразу вызывает какие-то эмоции, принуждения, безвыходность.
Ну и пусть вызывает.
Спасибо.
Мы все хотим быть рабами, на самом деле, но мы помалкиваем об этом. Каждый хочет стать рабом красоты. Когда нам дают свободу, мы бежим куда-то с кем-то познакомиться. Мы ищем какую-то красоту. Свобода нас не удовлетворяет. И мы ищем кого-то, с кем мы могли бы вступить в отношения, то есть завязать какие-то узы, то есть поработить себя. Но как только мы вступаем в отношения, мы сразу хотим поработить кого-то. Вот. И потом мы снова ищем свободу. Так вот, подлинный раб Божий – это тот, который не ищет свободу. Если в отношениях с Господом мы хотя бы помысливаем о свободе, хоть периодически, это значит, это не Господь. Это значит, некое средство для достижения свободы, некая пилка, с которой можно распилить решетку и выбраться наружу. Вот. И так вот, во всех религиозных традициях, без исключения, кроме вайшнавской традиции, Господь является средством достижения свободы. Даже если в каких-то традициях говорится, что нужно стать рабом Божьим, то подразумевается для того, чтобы обрести свободу. То есть рисуются некие образы, где ты будешь свободен, ты будешь Господь как средство спасения, ну, или другими словами, обретение свободы. То есть Господь – это тот, кто дает нам спасение. То есть другими словами, спасение, оно стоит над ним. Он нам нужен для того, чтобы спастись. И это не является в подлинном смысле рабом Божьим. Подлинный раб Божий, который убегает от свободы, чтобы стать его рабом. А партнер Божий, вот он хочет Бога для того, чтобы свободу обрести. И традиция вайшнавизма единственная, которая говорит о Боге в таком смысле, что свобода кажется адом. Свобода – это самое нежелательное, что может быть при взаимоотношениях с ним. А полное рабство, но рабство перед чем? Бог не как судья. Понимаете, рабство перед судьей – это унизительно. Это как раз то, о чем вы говорите. Ассоциация с тем, что это какое-то унизительное состояние. Рабство не перед судьей, не перед силой, потому что судья или Бог как судья – это воплощение силы. Вот быть рабом перед силой – это унизительно, а быть рабом перед красотой – это самое благородное, что может быть. Так вот, в вайшнавизме Господь – это абсолютная красота, и с красотой могут быть только рабские подчиненные отношения. Вот раб Божий – раб красоты. Это на самом деле то, что ищет сердце каждого, от микроба до человека. Все ищут отношений. Но в самый решающий момент мы хотим извлечь пользу из этих отношений. И тогда мы становимся рабами власти, рабами неких уз, некого долга. Вот.
Ну, тогда, если мы что-то ищем, означает ли это то, что мы наступит определенный момент, когда мы это действительно найдем, несмотря ни на что?
Это означает, что когда удельный вес нашей искренности достигнет такого размера, что мы сможем сделать выбор в сторону стать рабом Божьим, тогда Господь нам даст этот выбор. Он поставит нас в такие обстоятельства, где перед нами будет выбор послушать голос совести, то есть пойти за голосом абсолютной красоты, откуда бы он ни шел, из какого бы вероучения он ни шел, неважно. Либо снова погрузиться в бездну стяжательства. Если потенциально наша искренность достигнет таких размеров, что мы сможем сделать выбор в сторону стать рабом Божьим, то Господь нас поставит в эти обстоятельства. Слепому? На слух?
Но я могу ошибиться.
Ну и что? Можете. Так вы и так уже до этого ошиблись. Ничего страшного. Или вы хотите безошибочно, чтобы вас лишили свободы? Слепой, он может слушать. Идти на слух.
Скажите,
слушать молитву сердца.
Да. Да. Мы поставлены такие условия материального мира. Это наша тюрьма. Мы здесь, в общем-то, не видим свободы. И у человека нет, наверное, другого выхода, как бы не стремиться к этой свободе. Потому что мы свободны. Дайте нам свободу. И мы как-то ищем ее. Вот как вы говорите, вот мы должны отказаться от свободы. А ведь мы поставили такие обусловленные условия, что иначе больше выхода нет.
Да. Я говорю не отказаться от свободы, я говорю отказаться от свободы ради любви. То есть, когда вы будете свободны в своем выборе, когда вы не будете зависеть от внешних обстоятельств, то отказаться от свободы ради любви, вот, это, к этому призывается. Свобода, она цена, чтобы с ней расстаться, а не сама по себе. Свобода – это невесомость. Все поплавали в невесомости, обязательно хотят ощутить почву под ногами. Свобода никому не нужна.
А как понимать, свобода – это счастье, это что вообще? Удовлетворение, что это вообще понятие свободы?
Свобода, когда вас не связывает, когда вы видите иллюзорность внешнего мира, и вас не связывают здесь никакие узы. Это не значит, что вы перестали действовать. Вы просто не привязаны ни к чему здесь. Это означает, что когда вы получаете что-то, вы не ликуете, а когда теряете, не огорчаетесь. Это означает, что вас ничто в этом мире не связывает. Такое наступает в миг смерти, как говорят. Потому что в миг смерти вас уже не стесняют проекты, которые вы строили на протяжении всей жизни. Вас уже не беспокоит, выдадут вам завтра зарплату или нет. В самый миг смерти. Да. То есть ты не связан. И это подлинное ощущение свободы. Но уже поздно. Нет, я просто говорю, что это бывает в миг смерти, когда ты не строишь планы в этом мире больше. Пока мы еще молоды, пока нам 70, мы еще строим планы на будущее. Понимаете? Там, посадить сына, построить дерево, да, вырастить дом. Мы какие-то планы строим. А в миг смерти, даже если вам 19, вы уже не строите планы. Вам уже все равно, что о вас скажут. даже если вы лежите на мостовой, и из вас льются гормональные жидкости, и то, что вы съели утром, вас уже не беспокоит это. Но покуда вас, но если вас еще связывают узы с этим миром, то вы салфеточку попросите, чтобы другие не заметили позора. Нет, он становится свободным. Нет, святость совсем другая. Да Бог с ней, не нужно к ней стремиться. Потому что, я же говорю, если вы стремитесь к святости, тогда в следующее мгновение вы будете стремиться к тому, чтобы вас признали святой. Снова будете себя узами связывать. Будете сердиться на тех, кто вас не признает святой. Будете улыбаться тем, кто будет говорить, о, какая святая. А? Ну вот, видите, тогда. А эти критерии лежат внутри. Снаружи нельзя, как хорошего шахматиста, его нельзя увидеть снаружи. А, понимаете? Или хорошего художника, или хорошего музыканта. Его же нельзя снаружи. Вот вся эстрада, она же пещрит людьми, похожими на хороших музыкантов. У них такие же оборванные джинсы, как у Джимми Хендрикса. Даже лучше. Понимаете? Вот точно так же внешние признаки святого нельзя выделить, потому что это внутреннее состояние. Признаки не описаны. Описаны святые, но они... Любопытно. Будет любопытно узнать, какие. Там святые описаны. Вот один например, ходил как бомж, голый совершенно ходил, ни с кем не разговаривал. Совершенно верно. Нет никаких. Другой наоборот. У него были слуги. Он, значит, любил курить кальян. Вокруг него полуобнаженные танцовщицы плясали. Это, так сказать, два крайних случая. А посередине, знаете, какой спектр?
Вот.
Конечно, описано. Но они внутренние. Понимаете, увидеть святого нам мешает не недостаток знания. То есть не то, что мы еще просто не знаем, как он выглядит, поэтому мы не можем определить, а недостаток веры. Когда у нас будет вера, тогда мы сможем увидеть святого. Но есть признаки. Если мы достаточно искренни, то в обществе святого, то есть это может быть книга, написанная святого, мы ощущаем собственную абсолютную ничтожность. Вот. Потому что, например, какие внешние признаки? Вот, например, такие святые, как шесть Госвами, святые в нашей традиции, мы даже не знаем, как они выглядят. Просто 500 лет назад не было фотографий. Мы даже не знаем, как они выглядят. Но по тому, что они оставили после себя, то есть по своим проявлениям, мы можем сказать, что вещи, которые они оставляли после себя, они написаны и изречены не путем опыта. Они не во внешнем мире увидели и ощутили то, что они нам изложили. А это могло приходить только изнутри, свыше. Это называется по-русски вдохновением. Вдохновение, оно не обусловлено внешним опытом. Единственное, что мы можем сделать, это отдаться вдохновению, не препятствовать, когда оно идет через тебя. Не заглушать его собственной самостью, своим голосом. Понимаете, то есть критерий гениальности — это когда человек ничего от себя не добавляет. То есть как мы судим о гениальных произведениях? Это когда личности художника, поэта, писателя, меньше всего в его произведении. Когда мы не видим в произведении личности написавшего, тогда это ближе к гениальности. Когда он вытесняет или заменяет собой, чем больше он заменяет собою или своим опытом то, что через него приходит, тем меньше в этом гениальности. Вот святые — это те, кто вообще свою личность не показывает. Как Кавираджа Госвами, который описал жизнь и учение Махапрабху в читании Чаритамриты, он говорил, что я самое низменное существо на свете. То есть если вы просто узнали бы меня, вы бы плевались до конца жизни. Но то, что через меня проходит, это самое возвышенное, что может быть. Понимаете? Вот. И Шрила Шридхара Махарадж, он говорил, что святой – это тот, кто занимает мало места во всех смыслах. Святой или вайшнав – это синонимы. Вайшнав или святой – это тот, кто занимает мало места во всех смыслах, в умах других, в физическом мире. Да? Мало места занимает. То есть собою не вытесняет то, что исходит свыше. Но опять-таки это настолько субъективные внутренние качества, что по внешним, по цвету одежды, по длине носа вы не сможете отличить. Вы даже не сможете отличить хорошего музыканта от плохого по внешности. Вот. А Кришна, конечно, говорит, в Бхагавад-гите приводит свойства святых, он говорит, святые – это те, кто всегда обо мне думает, кто меня видит во всем. А как вы, это, как вы увидите, что видит человек? При условии, если вы искренне и вы обладаете верой.
Допустим, если взять, как, к примеру, Прабхупаду, да, вот вы считаете, это же святая личность, а был Кришна, если ехала, в Америку проповедовала сознание Кришны, а в Индии, в принципе, святой личности не считали поначалу. То есть, как бы, и не поощряли то, что он поехал к речкам, да, проповедовать это сознание.
Совершенно верно. Потому что они смотрели по внешним признакам.
Понятие, если много говорилось про сотрудничество, нет свободы, потом, чем отличаются эти вещи, как вы это все различаете, если эти слова применяете, как это даже зависимость. Свобода – это не любовь, это дорога к любви, одно к другому, это я просто
послушаю. Красота – это личность. Красота – это личность. Прежде всего, надо понять, что да, вот понятие красивое бессмысленно без носителя красоты. То есть не может быть красота, да, или красивое – это качество кого-то, кто обладает этой красотой. Правильно?
А цветок?
Да, то есть цветок, он красивый, но вот эта красивость, она немыслима без цветка. То есть если мы уберем цветок, то и красоты не будет, правильно? То есть есть нечто, вокруг которого красота является, так сказать, ореолом неким. Вот это, поэтому мы говорим, что красота – это личность. То есть и Господь, главное его качество – это красота. Основное его качество – это красота. Поэтому мы говорим, что Бог – это красота собственной персоной. Понимаете? То есть если мы… Существует понятие дхарма. Дхарма – это основное качество чего-то. То есть, убери вот это качество, и это что-то уже перестанет быть самим собой. И обычно приводится пример с сахаром. Сахар может иметь разные формы. Порошок, жидкий, да, в виде там, сиропа. Он может быть кристаллом. Но главное качество, все, что объединяет все эти разные формы, это сладкость. Вот если мы уберем качество сладости, тогда даже если эта вещь будет выглядеть как сахар, это уже не будет сахаром. То есть дхарма сахара – это быть сладким. То есть некое основное качество или, так сказать, определяющее качество чего-то называется дхарма. То есть вот определяющее качество Господа – это красота. Убери красоту – это уже не Господь. Убери из Господа красоту – это уже будет Отец-Вседержитель, это будет Творец, Отец Небесный, Высший Судья, Верховная Власть, кто угодно. Но это уже не будет сам Господь Бог, если нету красоты. Вот. И красота собственной персоной – это и есть Кришна. Теперь, что касается любви. Любовь, она вращается вокруг красоты. Подлинная любовь возможна только в отношениях с Господом, то есть в отношениях с красотой, с судьей, с великодушным, с всепрощающим. Да? Есть религии, где Господь – судья. Есть религии, где Господь – спаситель. Великодушный Спаситель. Но любви невозможно со Спасителем. Там другие отношения. Там отношения благодарности, отношения почтительности и преклонения. Любые качества возможны, но не любовь. Вот. И любовь тоже является собственной персоной. То есть есть личность любви. Как красота есть личность, так и любовь есть личность. Любовь – это не наше с вами состояние, которое мы можем испытать или не испытать. Это личность, которой мы можем служить. И вот любовь, она вращается, как Земля вокруг Солнца вращается по орбите, так и любовь, она имеет, она женского рода, красота мужского рода. Вот любовь, она вращается вокруг красоты. Вот. А свобода – это мы с вами, расставшись со свободой, мы можем вращаться вокруг любви, которая вращается вокруг красоты. Вот. То есть это личности. И свобода – мы являемся воплощением, или душа является свободой собственной персоной. То есть мы олицетворяем собой свободу. Есть также олицетворение любви. У нее есть имя, и есть олицетворение красоты, у него тоже есть имя, это Кришна. Вот такие отношения. И наш духовный учитель говорит, чтобы войти в страну любви, нужно умереть, чтобы жить, нужно умереть. В той стране, чтобы жить, нужно умереть. То есть что значит умереть? Если мы с вами являемся воплощением свободы, то умереть – это значит, расставшись со своей свободой, мы сможем попасть на орбиту любви. Путь к любви лежит через свободу. Вот вы спросили про отношения, как эти понятия взаимоотносятся друг к другу. Вот я пытался объяснить. Тело? Нет, к телу это не имеет отношения.
Умирает что? Личность, эго? Я? Кто там умирает?
Умирает личность, элемент стяжательский. То есть мы сейчас с вами представляем стяжательство. Мы хотим потреблять.
Мы стяжаем сейчас, мы стремимся к Богу. Мы разве не стяжатели? Можем...
Стяжатели. Мы живем в этом мире, чтобы жить, нужно кого-то убивать обязательно. Чья-то смерть является залогом нашей жизни. Чтобы нам было тепло, мы должны вырубать кого-то и топить и его телами, его телом мы должны топить печку, чтобы нам тепло было. Чтобы есть, мы срываем фрукты, поедаем их. да, и они уже не могут расти. Убиваем кого-то, дышим кем-то. В этом мире, чтобы выжить, нужно обязательно причинить насилие или убить кого-то. А в мире самопожертвования, чтобы выжить, что, не дай бог, чтобы не умереть, нужно самому умереть. То есть нужно отдавать. Отдавание является залогом жизни там, а здесь потребление является залогом жизни. Вот эта граница между, извините, духовным и материальным миром. В материальном мире, чтобы выжить, нужно убивать, а в духовном мире, чтобы выжить, нужно умереть, отдавать.
Если не буду свое тело кормить, что-то
кормите, кормите.
Других,
нет, кормите, я же говорю, кормите свое тело, но делайте это без удовольствия. Не вкладывайте в эту душу. Ну, если вам попроще, тогда к святым отцам. Святые отцы, они попроще скажут.
Вы имеете в виду удовольствие?
Если получится. Если получится думать о Боге. Без удовольствия это делайте. Считайте, что вы вынуждены это делать. Не живите ради того, чтобы жевать котлету, а жуйте котлету для того, чтобы жить.
Просто.
Теперь просто, ну что вам, вам не угодишь. Да. Нет. Вера она не сходит. Вера, она не принадлежит этому миру. Вера – это такой тонкий элемент, который не складывается из элементов этого мира. Вот знания, они могут сложиться из элементов этого мира. То есть, накапливая опыт, вы приобретаете знания. Другими словами, знания – есть сумма вашего опыта. А вера, она не складывается из элементов этого мира. Этот мир состоит из, говорят, из 20 там, или из 18 элементов. То есть это вот грубое вещество, твердое вещество, жидкое, газообразное, огонь, пространство, опыт, который мы получаем пятью чувствами и так далее. Вот это все элементы этого мира. То есть все, что нас окружает вовне, это какие-то чувства. Чувства имеется в виду ощущения. Это органы чувств, через которые мы получаем эти ощущения. Это объекты, которые могут быть визуальные, слуховые объекты, вкусовые объекты, запахи и поверхности. Вот сколько бы мы ни складывали и не перемешивали вот эти внешние элементы, веру мы не получим, она не появляется путем сложения даже знаний, не говоря уже о физических объектах. То есть вера, как говорится, не от мира сего. Этот мир – это мир опытного чувственного восприятия. Вера, она приходит нам не из чувственного опыта, она не сходит. То есть это некий божественный дар. Но она приходит в результате соприкосновения с теми, кто обладает этой верой. Понимаете, как огонь свечи, он не сам по себе загорается, а если поднести другую горящую свечку. Понимаете, точно так же, чтобы в нас была вера, достаточно того, чтобы мы существовали. А чтобы она, то есть, чтобы она в нас загорелась, достаточно того, чтобы кто-то в нас ее зажег. И она появляется в результате неких этапов. То есть первый этап называется сукрити, то есть неосознанное служение. То есть вы живете в этом мире ради потребление, и вдруг у вас появляется позыв что-то пожертвовать, отдать. Если у вас появляется этот позыв, то вы можете послужить человечеству, семье и так далее, но вам может повести, что вы послужите какому-то святому. Просто окажете ему почтение, просто какому-то святому. И вот, то есть вы получите некий дар, который вы даже не осознаете, который дальше приведет вас к желанию снова общаться со святыми. Через их книги, например, читать их книги. И вот это общение с теми, у кого есть вера, а святые, они являются носителями, они сосуды веры, они носители веры. Вот через общение с ними вы получите каплю этой веры. То есть она, хотя и не от мира сего, но находясь в этом мире, мы можем ее получить, общаясь с теми, кто не от мира сего, со святыми. Вот. Она не путем работы появляется, не путем знаний. Она приходит, то есть ни карма, ни гьяна не дает нам веру, а только служение, которое потом приведет к служению святым. Поэтому Господь в Бхагавадгите говорит, ты просто служи. Если ты не можешь служить бескорыстно, служи просто человечеству. Бхактивинода Тхакур в комментарии пишет, что как, люди, допустим, не могут рыть колодцы или строить больницы, строить там какие-то дома для бездомных, да, и они будут зарабатывать какую-то карму хорошую. То есть они в следующей жизни будут пожинать добрые плоды своих добрых поступков. Но если в этой больнице вдруг окажется святой, и пусть даже построивший эту больницу уже умер там, 200 лет назад, но через 200 лет в эту больницу привезли святого и помогли ему, то косвенным образом этот человек оказал служение святому. И в нем рождается неосознанное стремление служить и служить садху, святым. И от них они заражаются этой верой. Это такой тонкий, подземный, подводный процесс. Угу. Угу. Вайшнавизм стоит особняком от всех религий. Вот. Ну, это идея абсолютной преданности, абсолютной красоте. Но поскольку мы не способны воспринимать идеи, мы живем не в идеальном мире, мы живем в объективном мире. Пусть он иллюзорный, но он объективный. То есть он состоит из объектов. То и эта идея по своей доброте, по своему великодушию нисходит до нас в виде вероучения и в виде неких признаков религии. То есть в вайшнавизме существуют похожие признаки религии, похожие на другие религии. Но вайшнавизм, как идея служения абсолютной красоте, безропотное служение, безоглядное служение, бесстыжие служение красоте, эта идея, она не религиозна. Если хотите, в высшем проявлении своем, эта идея антирелигиозна. Что?
Можно подробнее на этом остановиться?
На чем?
Да нет,
это не сложно. Ладно. А что? Что?
Потому что, допустим, воспитание, к сожалению, мы изучаем, допустим, христианство, это религия, да, а вайшнавизм, получается, он отдельно от религии. Как вообще это воспринимается?
Значит, на уровне постулатов, на уровне, если хотите, внешних признаков последователей, что христианство, что вайшнавизм, что мусульманство, буддизм, они имеют одинаковые проявления. То есть неважно, батюшки ходят в черной одежде или в розовой, Это же не так важно, да? Значит, батюшки выстригают здесь себе или отращивают на этом месте? Это же не так важно. То есть внешние признаки есть в любой религии. То есть на плане внешних признаков нет разницы между вайшнавизмом, христианством, буддизмом и так далее. Отличаются только там длиной бороды или отсутствием бороды, там, косичкой или, например, выстригают здесь себе. Это не так важно. Но если мы начинаем подниматься до идей, то вайшнавизм на уровне идей стоит особняком против всех религий, потому что во всех религиях говорят, какое благо вы можете получить от служения Всевышнему. И рисуют это, как правило, что если ты, например, кришнаиты, они говорят, что если ты повторяешь мантру, соблюдаешь принципы и так далее, то ты будешь жить во Вриндаване, у тебя будет дерево желаний, у тебя будет вечное тело, полное знание и блаженство и так далее. То есть тебе рисуют, что ты взамен получишь. Вайшнавизм, как идея, говорит тебе о безропотном рабстве, красоте, но не говорит, что ты взамен получишь. Более того, они говорят, что умереть, чтобы жить, сгореть в любви. Никакого вечного тела не будет тебе. Не говоря о том, чтобы петь Богу, он там сидит на престоле, а праведники ему поют вечную осанну. Или, как в мусульманстве, текут реки из киселя, из молока, и у тебя там 80 гурий и так далее. Ничего такого нет. Никаких благ, никакой пользы от отношений со Всевышним вайшнавизм не обещает. То есть на уровне идей это совершенно другая, это совершенно революция в сознании на уровне идей. А на внешнем это кто хвостики носит, кто белые юбки, кто желтые юбки, кто черные юбки. Это уже не так важно, правильно? Кроме того, во всех религиях Господь тебе что-то дает взамен на твое служение. В вайшнавизме Господь только берет. Он как черная дыра, которая только поглощает и ничего не отдает. Что? Веру. Отчаяние дает. Веру дает любовь, которая вокруг него крутится. Как по орбите. Да, это его шакти. Веру. Ну, такой набор, как отчаяние, бессилие, беспомощность, безысходность. Это надо спросить у вайшнавов. Чем же привлекательна черная дыра, если в нее все галактики ухаются? Что же так привлекает? Она, видимо, обладает такой массой, по сравнению с которой галактики, пылинки. А черная дыра, она размером с 2 электрона. Физические размеры черной дыры – 2 электрона. В нее могут плюхаться целые галактики. Не одна, не две, а миллиарды галактик вот в эту маленькую. Чем же она их так привлекает? Видимо, какой-то массой. Так вот, красота обладает такой пленительной силой, что ты даже не то, что мысль от себя отгоняешь, чтобы взамен получить от нее, а даже такой мысли не возникает. Вот красота настолько пленительна, что... О, это совсем... С этим он никак не согласуется. Реинкарнация — это просто встал, заснул, проснулся, заснул, проснулся. Проснулся, одна одежда, заснул, потом проснулся, другая одежда. Пижаму тебе меняют в сумасшедшем доме каждый раз. Проснулся в другой пижаме, и тебе говорят, как себя вести сейчас. Старший по палате он еще мама с папой. Они говорят, вот сейчас вот ты должен бегать и когтями хватать. Потом проснулся, уже другой старший по палате. Он говорит, я твоя мама. И он тебя учит, надо идти в школу математику изучать, потому что, чтобы было как у людей. На следующий раз проснулся другая мама.
Человек, который я привидел какую-либо, преследующий эту цель, вернуться к Творцу, начинает там изучать различные там, догмы или другие постулаты религии, может потеряться там и зациклиться, забыв о как бы, своей главной цели. Вот, то есть, что сейчас наблюдается? Там?
Значит, у него не было главной цели.
Не, может, она была, но он зациклился.
Значит, он не был главной цели. Почему вайшнавизм стоит от всех религий и остальных особняком? Почему его нельзя назвать и религией? Потому что во всех религиях, я уж не беру о самых примитивных, но о самых возвышенных, о которых вот упоминал молодой человек, мы в Боге ищем спасение, мы просим у Него прощения. Это самое возвышенное, что есть. Да? То есть какие-то, например, самые низменные религии, где в Боге видят судью. Но то, к чему мы привыкли, к самому возвышенному понятию о Боге, это некий прощающий. Мы просим у него спасения, прощения. И мы, так сказать, в каждой религии есть основная мантра или молитва, которая выражает всю суть этой религии или этой традиции. И вот религия, о которой говорил молодой человек, там звучат такие слова, что «прости меня так же, как я прощаю должникам». Да? То есть к Богу я обращаюсь, чтобы он меня простил за что-то. Я что-то у него прошу. В вайшнавизме даже намека на такое нет. Мы Господа не просим, чтобы он нас простил за что-то. Более того, мы считаем, что если я заслужил что-то, меня не надо прощать. Я буду прощать других, я буду к ним относиться великодушно, но меня прощать ни за что не нужно. Более того, если можно, то повесить и грехи других на себя. Вот. То есть только отдавание. Это, так сказать, самопожертвование, которое количественно уже перешло в качество. То есть бесконечное самопожертвование, ничего не ожидая взамен. Служение и даже без надежды быть спасенным. Вот поэтому вайшнавизм отличается качественно, а не количественно. То есть в других религиях, от самых примитивных до самых возвышенных, вот этот аспект самопожертвования, он увеличивается и доходит до определенной черты, когда ты жертвуешь собой, чтобы спастись. Или жертвуешь собой, чтобы спасти других. В вайшнавизме ты просто жертвуешь. И у тебя нет даже надежды на это. То есть это доведенная до абсурда идея самопожертвования. Безумие. Такое безумие возможно только в любви. Когда ты ни о чем даже не думаешь. Это то вот, звучал вопрос, что же привлекает? Чем же привлекает любовь? В подлинной любви ты ничего не получаешь взамен, ты только отдаешь. А почему же она так привлекает? Вот она обладает такой притягательной силой. Красота обладает такой притягательной силой. На этом все, потому что уже нам закругляют. Спасибо, что пришли. До свидания. Там есть еда, да?
Можно еще вопрос задать? Вот, допустим, вы говорили о взаимоотношениях раба и Господа. Вот, допустим, в Бхагавад-гите вот, Господь, как личностный аспект, вот, то есть он предполагает взаимоотношения, как он говорит, брат, там, супруг, какое ты выбираешь вид отношений. То есть почему вы об этом не говорили? То есть почему именно только раб?
Раб – это и есть супруг, это раб.
А в плане поклонения?
Не в плане поклонения, а в плане самопожертвования. Mm-hmm. Я говорю о рабе, как о рабе любви, а не рабе по принуждению.
Mm-hmm. А вот еще.
Потому что раб по принуждению, ему дай возможность, он убежит на свободу. только раб любви и не убежит на свободу. А наоборот, если ему дадут свободу, он покончит с собой.
А вот еще вот, когда Кришна Арджуне говорил, чтобы он боролся вот за свою землю, ну, что вот, то есть...
За свою родину.
Да, вот, то есть он как бы ему предлагал убивать своих родственников, вот почему, то есть это ведь может трактоваться как то, что ты можешь убивать неверных, или как, то есть не считается как бы неправильным убить того, кто отбирает у тебя землю, еще там идет...
Ну и пусть трактует. Нам-то какое дело? Люди, если захотят кого-то убить, каких-то неверных, им Бхагавадгита не нужна. Они так будут убивать.
Но почему он именно его подталкивал к этому? То есть просто потому, что они от него отреклись, вот как бы, что они не приняли его как Господа? Или почему он именно...
Он ему это говорил для того, чтобы в конце сказать, что не нужно. Он ему говорил, значит, делай вот это, делай вот это, делай вот это. И потом он в конце гиты ему сказал, вот то, что я тебе перечислил, это как раз не надо делать. Ты понял? Он говорит, да, теперь я понял и буду делать, теперь я понял, буду делать все, что ты мне скажешь. Кришна говорит, ну тогда иди убивай их. По приколу.
Досчитать надо до конца, я просто не так давно начала.
По приколу. А что такого, если убил деда своего? Ну а что в этом такого?
Ну, понятно, что родственные узы ничего не значат.
Если... Вообще ничего.
Ну, в том плане,
смотря на каком уровне сознания находишься. Потому что смерть и так тебя этого деда отберет.
Ну, это вы молодому человеку не объяснили. Он тогда заинтересовался, вот какой мне сделать выбор там, того, такого плана, там, какую религию мне выбрать.
Я меньше всего ставлю перед собой задачу помогать кому-то в выборах. Пусть люди выбирают сами. Моя задача...
Вести с пропаганды.
Не поддаться... вашем его убеждении.
Понятно.
Я приехал сюда, чтобы не пасть жертвой ваших убеждений, а не для того, чтобы навязать свои.
Не успею еще толком сейчас.